Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет
Гранья дров Сережа в серебряной роже.
Девять часов шесть минут, среда, 13 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. 6 баллов по данным CODD, 7 баллов по Яндексу. Москва остановилась, 7 баллов уже с утреца в 9 утра. Так что я думаю, сегодня мы потрогаем 10, как мне один написал. Да.
Сегодня потрогаем. Замкнулось 10. Бульварное кольцо. Давно я его не видела в таком цвете. Я вообще о его существовании забыла.
Садовое
почти.
Садовое кольцо тоже.
И бульварное.
Садовое это только на 4 часа по циферблату, там в одном каком-то месте чуть-чуть едет, потом опять уже не едет.
Подожди. Красное садовое. Все и коричневое.
А, и третье транспортное тоже остановилось. Видишь, как хорошо.
Уже? Ну, в любом случае. Так это не бульварное, это я... Это я перепутала, садовое, да, и третье транспортное, красное,
да.
Бульварного не видно по-прежнему.
Да, давай посмотрим какой-нибудь иностранный прогноз. Мне кажется, в иностранном прогнозе все равно иностранцам больше веришь, потому что русские что-нибудь...
Ну, а вдруг они, там шифровка?
Русские, что я тебе объясню, русские потому что хотят всего хорошего, и они могут в этом смысле чуть-чуть подкачать, а иностранцы, наоборот, хотят похуже. Поэтому если сейчас 70% будет сильно 70% осадки, вероятность сейчас, и сильный ветер. Потом после обеда будут осадки 80% и сильный ветер. И будет 0 градусов, кстати говоря, полегчает. А к вечеру минус 4, осадки прекратятся. Ночью уже будет минус 6, и осадков вроде как не будет. Зато завтра их опять не будет. Завтра будет 10% вероятность осадков, потом 20%, но это когда нет, когда нет. И снова пойдет снегопад, только может быть, нет, все, священная для каждого русского человека среда 20-е тоже не будет, осадка будет плюс 3, когда обращение президента Федеральному собранию, это не забывай, 20 числа, среда, мы замирая, зачеркиваем цифры в календаре, перелистываем, конечно.
Федеральное собрание.
С замиранием сердца ждем 20 февраля, когда будет обращение к Федеральному собранию. Ну вот, а потом уже, сказать, там снег, уже там уже трава не расти, уже все, пофиг уже. Все.
Наоборот, надо. Трава расти.
1 марта, например,
начнется.
Это что? Нет, это не 1 марта, подожди, это понедельник 25-го. 25-го снег, ну и все, а я до 27-го только вижу. Ну там снег иногда, и так все время плюс 1, 0, 0, плюс 1, 0, плюс 1. Говорят, все время нас пугают, что в марте потом все равно будут морозы. Мартовскими морозами нас не испугаешь. Всегда в середине марта ночами бывает и минус 15, и минус 17. Вот эти ясные денечки, ясные денечки с такой вот погодой. Разве нет? Мы уже привыкли. Можно посмотреть, я не знаю, я хотел посмотреть, где еще хорошая погода. В Барселоне сейчас, в данный настоящий момент, плюс 8. Но там
ну,
еще...
ничего хорошего.
Но там еще
лучше
совсем...
здесь у нас, тогда вон какие деревья красивые, посмотрите,
да?
Все в снегу.
Да. Сегодня будет плюс 15 в Барселоне, значит, а завтра 14, смотрите, а в воскресенье плюс 15, там это очень однообразная погода.
Как в Сочи, да?
Да,
а в Сочи
не
сколько?
Знаю, в Сочи, где пишется послание, дорогая моя, Сочи,
да.
Сочи, надо там посмотреть.
В Барселоне, наверное.
В Сочи, нет. Все время, чем дальше на восток, тем хуже. Вот в чем специфика. Нет, надо мне латинским шрифтом написать, простите. Я шарахнул русским. В Сочи мы сейчас посмотрим, товарищи. Я думаю, там где-нибудь 12. Ну, в смысле, там бывает, как в Барселоне, но редко. И ну, там, конечно, я понимаю, Сочи, Джакарта. А нет, Джакарта не годится. Краснодар край. Я, кажется, это очень правильно. Смотри, Дейли. Значит, нет, 14-11. Сегодня 14, завтра 11-11. Потом в субботу 9-8-8-8. И, наконец, в среду 20-го, когда Владимир Владимирович будет обращаться к нам с посланием, будет в Сочи плюс 9. Ну, а у нас плюс 1, практически одно и то же, что?
Угу.
А? Нет, нет. Сочи — это очень не Барселона. Это бывают дни, когда совпадет погода, но это бывает редко. Значит, Каширские, Борисовские пруды. На Каширке сгорел автобус, но вдоль, как я понимаю.
А то есть с одной стороны?
Нет, вдоль сгорел, вдоль дороги он стоял.
А.
Потому что автобус же можно было бы...
То
например,
есть он запарковался
если бы,
нет, и горел?
Мог бы стать поперек и гореть, да. Тогда было бы хуже.
Было бы плохо, да.
Я сейчас в Начанге, Вьетнам. Привет с Южнокорейского моря передаю. Плюс 20... А это что-то уже другое, извините. Извините.
С Южнокитайского.
Тихо, мне надо выключить телефон.
Плюс 29, зажил
свою жизнь. Да, передаю погоду.
А вы никогда не хотели, Сергей, перезимовать где-нибудь вот не здесь? У вас такой не было идеи?
У меня была идея, что я стану богат в 45. Эту идею я излагал Ксюше Пономаревой, начальнице...
Вы ее уже оставили?
Ксюша померла уже, все, мне можно не стыдиться своего вранья. Ксюше было 37, моей начальнице, а мне было 36 в этот момент, на Первом канале. Она мне сказала, я хочу работать до 40, стала Ксюша, как это самое, папа, как балерина. А я ей сказал, мать, а я твердо тебе объявляю, твердо абсолютно, что я буду зарабатывать все следующие годы по миллиону долларов в год. В 45 у меня будет, соответственно, около десятки, после чего я куплю яхту и буду жить между Мельбурном и Кейптауном. Ну вот, заходя время от времени на какие-то дивные места, там Маурисио, который по-русски называется некрасиво, Маврикий, а Морис.
Мельбурн, это же Австралия.
Ну да, между Мельбурном и Кейптауном, я сказал, я буду здесь жить. Следующие 45 лет, первые 45 лет я жил в России, очень хорошо, на самом деле. Не жалею, сказал я, не пожалею. Потом 45 лет я буду жить между Мельбурном и Кейптауном, а в конце, когда я почувствую слабость, я с 16-килограммовой гирей на ноге сяду на бортик. Поставлю гирю тоже на бортик яхты своей и буду сидеть в медитации, пока не упаду за борт.
Ну, люди намного менее...
Из гири уйду к чертовой
богатые,
матери.
Чем вы, позволяют себе отдыхать и зимовать там. Вы не хотите?
Но дело в том, что все время у меня дети идут в школу. Вот в чем дело.
Вам дать ссылочку на удаленное образование. Они подходят к скайпу. Нет, я вам рассказываю, как люди делают нормально. Они платят 3000 рублей в месяц. 3000 рублей, и у вас дети по расписанию открывают компьютер, беседуют там, проходят программу, делают домашку.
Это не то.
Это то. Сергей,
это не то.
А что то?
Социализация нужна,
да
нужна, нужна социализация школьная дружба.
Социализация будет на берегу Вьетнамского и Южно-Китайского моря. У них будет социализация.
Нет.
И дружба там же будет абсолютно та же самая. Это без разницы. Наоборот, у них такой опыт появится. Ну, жизненный, я имею в виду. Интересный,
нет,
необычный.
Я думаю, что из-за детей я постоянно сижу в этом месте. Из-за детей. И может быть, это и хорошо. Дорогая моя, я бы не встретил тебя, например. А мне кажется, встреча с тобой абсолютно судьбоносна. Разве нет?
Черт, какой ты умный.
Понимаешь? Я бы тебя не встретил. Значит, хотел предупредить, если бы я сидел на Вьетнамском море.
Меня понимаешь? Можно было и летом встретить здесь.
На Вьетнамском море.
Да
не
на Вьетнамском.
Вьетнамском море. А, значит, там есть LBFM.
Что такое LBFM? А, о господи, я поняла.
Что ты поняла?
Ну, вы рассказывали в начале нашего знакомства, я тоже узнала от вас эту аббревиатуру. Little LB. Brown, да, вот это?
Little Brown F-Machine.
Да.
Да.
Ну, понятно.
LBFM. Маленькие, смуглые...
Ну, ладно, все поняли уже.
Машины любви.
Да.
Как их называли в Сайгоне.
Ужас.
Американские военные.
Отвратительно.
Маленькие, смуглые машины любви. LBFM.
17 тонов во вьетнамском языке. 17. У меня сейчас знакомый 6 там как было. Раз...
говорили 6.
4 в китайском.
И 6 в вьетнамском.
А, 17 там падежей. Сейчас я даю, у меня что-то напуталось, но все равно
и
очень
6,
сложно.
И 6 там,
но,
да.
В отличие от других людей, которые любят, когда иностранцы пытаются на их родном языке им что-то сказать, они очень раздражаются. Я вот читала, у меня приятель сейчас там пытался их с Новым годом поздравить, ну, вот с наступившим по лунному календарю, и хозяина там квартиры,
да.
и все начинали морщиться и говорить, у тебя неправильно, неправильно получается, потому что он, видимо, вот тон какой-то не соблюдал, но это у них не умиление вызывает, а как бы даже агрессия.
Меня раздражает тупость этих, в хорошем смысле, извини, я не Познер, я никогда не буду ругать. Но они могли бы понимать, что есть люди, не знающие тонов, условно
они
говоря.
Они-то, может, понимают?
Нет, когда я еду и кричу, например, ты знаешь, что когда я проезжаю по Пречистенской набережной, я встречаю обычно толпы китайцев, ждущих автобус около какой-то гостиницы, не знаю названия. И я, высунувшись из окна, кричу им «Нихао». Они смотрят на меня и думают, что я местный хулиган. Потому что они не понимают даже, в чем смысл, в чем примочка. Потому что я «нихао» кричу в другом тоне. Я говорю «нихао», а надо кричать «нихао», вот так, понимаешь? И они просто смотрят на меня в растерянности, думают, может, я автомат Калашникова сейчас достану, еще что-нибудь. Понимаешь, нихао, нихао, китайские товарищи, кричу я. Они не понимают вообще.
Прелестивый карасик.
Не
помните
бум-бум.
Этот текст вьетнамского, сочинение вьетнамского студента? На заре Рунета ходил мем.
Из Бирюлева не ездите, не ездите, сидите, там сгорел автобус, все стоит к чертовой
просили,
матери, никуда не ездите.
Власти всё. Просили на транспорте, на общественном сегодня передвигаться всех. Вот мы видим, как люди слушаются.
На общественном транспорте, товарищи, сгорел автобус. В смысле, а это какой автобус? Не общественный же?
Нет.
Сгорел какой-то чужой автобус. Чужой колхозный автобус, который нам глубоко чуждый автобус сгорел. А наши хорошие автобусы, Дептранс, они правильно курсируют, правильно следуют, пыхтят.
Никогда
и так далее.
Не горят.
Да? И никогда не горят, они вообще не горячие. Слушайте, дайте я вам ужас какой-то наведу. Значит, секундочку. Эриспал. Вы знаете, что Эриспал изымается во Франции? Сейчас, немедленно, пойдите к своим коробочкам с медикаментами. Найдите Эриспал. Вот горящий автобус. Михаил Бондарев, спасибо большое. Так что он продолжает гореть? Во сколько вы сфоткали горящий автобус? А скажите, почему он не встал поперек? Вот если бы у меня горел автобус, я бы встал поперек. Для пущего праздника. Но чтобы праздник усилить, эффект праздника должен быть усилен.
Этот Эриспал.
Что
при том, что его изымают, наши еще думают, совещаются.
Ребята, ничего не думайте. Ничего не думайте.
Минздрав.
Жопа полная. Идите сейчас на кухню. Найдите, где у вас ящик с лекарствами. Там среди пожелтевшей бумаги, пожелтевших таблеток без наименования, no name pills, найдите Эриспал. Я вас очень прошу. И выбросьте его к чертовой матери немедленно.
Его через раз назначают в обычных поликлиниках при кашле.
Да.
Детям, взрослым.
Сейчас это немедленно считается... выкиньте его. Значит, он дает тахикардию по типу минуэт или пируэт? Пируэт. Он дает... Что, почему ты делаешь в
брови? Я не знаю.
Ты думала, что это все
что-то... Ну, что-то с сердцем происходит нехорошее, людям становится плохо.
Внимание! И... Сказано, два раза повторять не буду. Сказано, что он дает тахикардию по типу пируэт, которая превращает желудочки сердца в желудочки куриные. Никогда, и все, и вы умираете. Прекратите пить Эриспал, как стало известно. 8 февраля, послушайте меня, мы живем, конечно, на окраине Айкумена, ты понимаешь, да?
Да, до нас дошли новости.
Мы живем в жопе мира, товарищи, мы живем в жопе мира в хорошем смысле сейчас, в хорошем. Мы 13 числа узнали, что как стало известно,
неделю
8
назад.
Февраля.
Да. Где-то далеко-далеко, куда скакать, 8 дней.
На иностранном французском языке было написано, в ихнем иностранном Париже, товарищи, было написано не на русском языке, что Эриспал изымается из всех аптек с гневом и выбрасывается немедленно, как средство, ведущее к смерти, расслабление желудочков. Понятно? Чтобы у вас не было. Все.
Да.
И аритмии по типу пируэт. Немедленно выкиньте. Хотите себя убить? Пожалуйста.
Но без нас.
Но без, без и детей своих пожалеете. Что вы творите?
Ой, про детей. А? Я сказал? Ссылку, да. Вы все. Видели?
Нет,
я давала
сказать?
Ссылку про...
Нет, что, мальчик,
мои родители были туповаты.
Да?
Нет.
Да,
в, да. На Reddit молодой человек, там, 18-летний, да. Опубликовал статью.
Да.
Тоже, значит, это что... С заголовком, что у меня были слегка тупые родители, они меня боялись прививать за всю жизнь. У меня одна прививка всего сделана.
Да! Слушайте, это прикольно. Значит, они американские дети, движение среди детей делать прививки тайком от родителей. Это поколенческая фигня, объясните. Поколенческая. Есть поколение, которое не хочет прививать
пишет
детей.
Отказ, это называется.
Да, совершенно верно. Это какое поколение? От какое? Ну, которым так... сейчас 35, наверное, нет? Которым 35.
Ну
денег.
Да, да.
30-35, ребят, 30-35. Значит, в Америке они обзикнулись на том, чтобы не делать прививки детям. Нет, нет. Нет, нихт, отказ, и все. А?
Да, как же это, я в свое розовенькое чудо, какой-то
чертовы уход. Чёртовы ренегаты, чёртовы омерзительные ренегаты, и все. Значит, а что делают дети? Тайком от взрослых сбиваются в кучки и идут... Идут какими-то тайными
подмигивают
тропами.
Подмигивают медсестрам.
Идут тайными тропами позади им. Гаражей, где-то, так сказать, там, где-то пробираются через
идут
заросли
кольнуться.
Лопухов. И идут ширнуться.
От
абсолютно,
да. Корпоратит краснуха, там
да.
Все дела, да.
Корпоратит краснуха.
Я очень хорошо, кстати, знаю все эти. Эквивалентная французская.
Возникло движение детей за тайные от родителей прививки, потому что родители
так,
уроды.
Следите за детьми лучше, а то они еще и пойдут и привьются.
Пойдут, привьются.
В очередь встанут.
Слушай, в Петербурге 2-летний мальчик нет. Но сейчас смех ты должна прекратить, это будет воспринято, как будто ты Познер. Послушай. В Петербурге 2-летнего ребенка. Ты знаешь, что Познер сказал? Вы знаете, что сказал Познер? Я не в силах это,
я не
в силах это повторить. Скажи ты.
Смысл в том... Надо прям цитат найти, давайте я
подготовлюсь. Да не надо, я тебе дам цитату. Он сказал, что если долго жить в Китае, можно окосеть.
Да.
Вот и все.
Да, очень смешно пошутил.
Не политкорректный, вокзально... казарменный Познер. Но ему можно.
Нет, что ему нельзя. На самом деле можно любого
можно.
Человека вот взять.
Нет, ему можно, потому что он человек 20 века. Он человек 20 века, пойми
что
ты.
Что в 20 веке
для
было?
Него полковник Квачков мальчик вообще. Мальчик, иди сюда.
А что в 20 веке это было
20
смешно?
Век, конечно, о чем ты говоришь? 20 век, поэтика колонизаторская. Ты в пробковом шлеме. Ты, значит, совершенно вот такая...
Ага, вентилятор под потолком, устала, машет лопастями.
Абсолютно.
Ты среди пальм,
да,
в белых шортах,
да,
обмахиваешься
ты
и думаешь...
А знаешь, откуда у тебя этот кадр? У тебя этот кадр из «Апокалипсис Нау». «Апокалипсис Нау», первый кадр, не надо смотреть. Первый кадр, откуда ты пропиталась этой эстетикой. Первый кадр из «Апокалипсис».
Я просто ровесница Познера, на самом деле, как выясняется.
Нет, он же этого... Познер — это герой Сомерсета Моэма. Он идет где-то с ласковым прищурцем, презирая аборигенов. Ты понимаешь, как это? Типа, вы кто? Там, премьер-министр Малайзии. Кофе подайте, пожалуйста, один кусочек сахара. Понимаешь?
Угу.
Вот это Познер. Познер это...
Сейчас я окосею среди вас.
Я среди вас. Не окосею. Что-то мне пора. Я чувствую, начинаю...
Смотрите, у меня глаза не сужаются случайно, да? Ну, что-то в таком духе. Смешно же.
Российская выходка Познера,
товарищ. Но ему же ничего не будет.
За это?
А сейчас, да, строгонько. Сейчас там все говорят, мы проведем.
Патентованный интеллигент, француз, американец и русский одновременно.
А теперь уже немного и китаец.
Немного окосевший. Да, чуть-чуть, может быть, как-нибудь поднять веки, ему туда вставить что-нибудь, не знаю. А, ну, поехали. Петербург, ему 83 года, ему можно все. Мне кажется, с 83 лет я начну только всех матом крыть.
И нацистские шуточки, да? Вот вакцины не будет, Сергей.
С 83. Слушай, а что, все можно.
Конечно.
Я видел стариков, которые говорят, я тебе сейчас русским языком скажу. И дальше матерились. Мне так все завидно было. Думаю, слушай, им все можно. Вот идиоты, а. Ну, идиоты реальные, но им все можно.
Да,
потому
можно.
Что все говорят, да ну его нафиг, это идиот.
А
старый.
Сейчас пока страшно еще немножечко. Да, иногда не... хочется, да сдерживаешься. Думаешь, сейчас нельзя сказать.
Слушай, я хотел сказать про это самое. Нет, мы должны сказать про 2-летнего малыша, который попал в беду в этом самом Петербурге.
Что с ним случилось?
Ему отрезали неудачно обрезание на дому. Секундочку, дай прочитать.
А из каких он?
Ну, вы из каких? Из мусульманских. А ты думала, из каких?
Я не знаю.
В Петербурге 2-летнего ребенка на скорой помощи доставили в больницу после неудачного обрезания на дому. За последний месяц это уже второй случай ритуальной операции, которая плохо закончилась. Невские новости пишут со ссылкой на полицию. Полиция, дело в том, что когда поступают в детскую больницу, врач стучит в полицию, если членовредительство. Соответственно, ну, в смысле, он видит, что какое-то было вмешательство, ну, да, да, и так далее. Врач докладывает в полицию. Поэтому полиция в 21.14 из корпуса 3, дома 27, по Богатырскому проспекту. Где это?
Ой, это фу, это на Востоке.
Фу-фу-фу.
Да, это не то, что наш ужасный Юго-Запад.
Нет, сейчас я скажу. Аннушка такая, это не то, что наша Купчина.
Нет, Купчина. А это, кстати, не так далеко от Купчины, через реку. Нет, Купчина тоже фу-фу-фу, отстой. Нет, ну сейчас там получше немножко, там сейчас районов этих гетто настроили новых, мне, да, не нравится, я бы там пожила, может быть, когда-нибудь. Но, да, но Богатырский проспект — это ужасное место, там абсолютно шприцы валяются.
Шприцы,
там
шприцы,
на...
шприцы.
Ударение. У нас шприцы, у наркоманов, да, говорят шприцы.
Это у вас? Серьезно?
Да, говорят, вон, смотри, валяется. Ну и там вот такие, да. Ну, видите, как...
К нам периодически поступают такие дети. Очень неприятно. Они там на домах режут и все, на домах режут. На дому.
А по ОМС у нас не делают?
Не знаю я, не знаю.
То есть нет такой возможности?
У меня не было возможности на работе оттянуть кожу, чтобы посмотреть, как бы...
Мой ребенок, мое дело, да.
Если бы я делал обрезание, сам себе, например.
Да.
Я хотел сегодня оттянуть кожу, но все время дверь кабинета была открыта, и было неловко. Ну, просто посмотреть, вот как это. Ну, вот если бы я делал обрезание. А?
Это как зубик вырвать, Сергей?
Ну, там же можно отрезать, к чертовой матери, отрезать уздечку тогда можно.
Ну, вот, большинство людей справляются с этой задачей, как я понимаю.
Жить без уздечки мне не хотел бы, жить без узды.
Пусть позвонят, кто на дому делает эти операции. Это как, сами мамы, папы делают или людей приглашают специально?
Я хотел бы быть взнузданным все-таки. Мне кажется, это как-то правильно. Нет?
Я не знаю.
Хорошо, но в любом случае это будет продолжаться, дорогая. У нас здесь, в Москве...
А это не считается калечением, нет?
Нет, это хорошо, наоборот. Считается, что хорошо. Ну, не знаю, я не испытал этого счастья, но считается, что хорошо. Я дружил и дружу до сих пор, ну, только мы увидимся раз в 15 лет, с одной семьей в Штатах, в американских Штатах, объединенных американских Штатах, знаешь?
Соединенных.
Соединенные
у нас Арабские Эмираты.
Юнайтед. Ну, слушай, значит, и там Наташка... Это американская вот эта женщина, Наташка. Ну, Наташа, жена, Наташа Ростова, жена Юрки Ростова. Ну, короче, она мне сказала, что надо писать заявление, если рожаешь в Штатах, надо писать, тогда это было, ну, это 15 лет назад, может быть, 20. Она мне сказала, если ты рожаешь в Штатах, надо специально написать заявление, чтобы младенцу мужского пола не делали обрезание, потому что его делают по умолчанию. По умолчанию! Mm-hmm. То есть тебе режут по умолчанию, тебе никто не спрашивает.
А
но если
говорите,
ты специально...
Нет,
ты
уже домасонская
ложа,
конечно, есть.
Абсолютно верно, нет, слышите? А если ты специально пишешь, галочку ставишь, что не надо...
Да тебе нарочно сделают, я знаю, да. В назидание.
Нет, в Штатах всех режут. В Штатах всех режут к чертовой матери. Потому что об этом написано в Библии, дорогая. Просто эти люди служат Богу. Американцы, они верят в Господа, в Христа.
Ну да, в ангелов. Там,
в ангелов, во все эти вещи, в которые в этой части
мы-то,
света давно...
Мы-то не верим, понятное дело.
Здесь вообще никто ни во что не верит. А в американцы, они верят, они читают Библию, и там написано что, конкретно, что сделает обрезание в знак верности, преданности и договора между нами. Это в Библии, дорогуша. В Библии.
Знак преданности? Я
конечно, я-то атеист, мне можно не обрезаться, но если ты христианка, ты должна... Да. Ну, в Библии у вас написано, ку-ку. Библию читал кто-нибудь, кроме меня вообще? Сейчас окажется, что я первый человек в этой
надо
части света, который прочитал...
Селекторное совещание.
Товарищи, узнать... кто-нибудь читал Библию? Вот урок. Ну, я просто... Мне стыдно просто. Но американцы читают, и они всех обрезают подряд, если только ты не пишешь заявление, что, пожалуйста, моего ребенка не обрезайте. Понятно?
Да, понятно.
Такая фигня. С вами невозможно спорить, товарищи. Знаете, почему? Вы даже Библию не читали. Новости. 9:35, среда, 13 февраля, программа «Подъем», радио «Говорит Москва», ведущая Анастасия Аношко.
И вот Сергей Доренко.
Ну, тот, да, приблудился. Слушай, значит, опять статья, мать, невозможно так. У нас глаза так, скоро мы без очков
а видеть.
Окосеем
скоро.
Да, написал статью Дмитрий Медведев.
Ой.
Да? Ой. Вот люди говорят, что есть какой-то синопсис такой, можно выжимка. Значит,
а где
первое,
он ее опубликовал?
На Ре Новости. Значит, первое, что будем улучшать систему здравоохранения. Второе, будем улучшать систему образования. Третье, будем улучшать инфраструктуру. Третье, четвертое, пересмотрим контрольно-надзорные нормы. И пятое, повысим вовлеченность России в глобальную экономику.
Ну, ну очень хорошо.
Ну, вот мне кажется, очень все правильная статья. Значит, считайте, что вы прочитали уже. Понятно? То есть
а
я
что сделать надо для этого?
А чем
я готова начать.
Неважно, какая тебе разница.
Ну, я хочу участвовать.
Река времени несет нас туда, оно само. Ну как?
Я вдруг подумала.
Русским вообще ничего не надо делать, я тебе объясню, в чем дело. Потому что время происходит, это с нами происходит. Ну, 30 тысяч лет назад, я сейчас не шучу, на этом месте ходили мамонты, сейчас не ходят. Значит, скажи, пожалуйста, что ты сделала для того, чтобы не ходили мамонты? Ответ, ничего. Но они не ходят. Ну, не ходят идиоты, и все, ходили. Понимаешь, в чем дело? То есть ты не должна делать ничего. И через 30 тысяч лет само что-то произойдет. Например, мы будем развивать инфраструктуру.
Ну, это грустно.
Почему?
Нет, ну, хочется... Нет, кстати, ни разу никто...
Ты хочешь все время потеть, не надо
нас
потеть.
Нас не призвал,
ты
вот за все это время, да. Я вот подумала, никто нас не призвал конкретным, ну, каким-то действием таким самоотверженным. А я думаю, что это вот люди ждут. И это бы сработало, если бы он, например, еще сказал в конце, и в связи с этим, с тем, что нам надо инфраструктуру, здравоохранение и так далее, мы переходим на 6-дневную рабочую неделю, ну, к примеру.
Нет,
ну, нужна какая-то мобилизация.
На 4-дневную рабочую неделю. С вами работать намного лучше.
И открываем библиотечный день или что?
И открываем библиотечный день. Да, абсолютно.
Это
пятница. Пятница. Всех увидим в видном магазине «Красное и белое». Это будет библиотечный день.
А это дорогой магазин? Я вот все
не... Я бы не сказал.
Думаю,
я
вот
бы
этот
не сказал.
Которым они украшают фасады.
Это недорогой магазин, недорогой. Хороший магазин.
Хороший.
Добрый магазин. Когда ты берешь пару тележек выпивки, а там работают очень добрые киргизы, они тебя тащат до багажника.
Mm-hmm.
Я тебе серьезно говорю, причем в любом магазине. Красное и белое у них, как бы, можно я похвалю их? Совершенно бесплатно при этом. Значит, они действительно очень вежливые, очень нежные люди. И потом, когда ты спрашиваешь... Когда
How much?
Нет, когда ты спрашиваешь, какое вино лучше, они тебе честно говорят, вы простите, пожалуйста, я не пил, они не пьют. Ну, может быть, ввиду предрассудков каких-то. И, значит, они говорят, мы не пили, но судя по тому, что это стоит 400, а это 800, они говорят, это лучше за 800. Они, вот, мне кажется, у них логика такая очень хорошая, логика. И потом тащат ящик до... машины. Не очень вежливые люди. Если три ящика, то прям втроем идут караваном таким. Ты-дын, ты-дын, ты-дын. Понятно? Познеру бы понравилось. Познеру, который расист. Познер оказался расистом. Да, расисту Познеру, безусловно, это бы понравилось, если бы три киргиза нести за ним три ящика с шампанским.
Что широкоглазый, прекрасный Познер.
Познер с размахом глаз. С прищурцем. Из вежливости он прищуривается, чтобы казаться узкоглазым. Правильно? Из вежливости, чтобы они не робели под его широким взором. Слушай, подожди. Антрополог, нет, слушай меня, про религию начали говорить, и мне пришла статья в мозг. Про религию мы говорили, про обрезание, потом про религию, потом про Библию, потом еще про что-то и так далее. Теперь слушай. Антропологи назвали 7 универсальных моральных принципов, которые никак не зависят от религии ни от чего. Ну, потому что мы можем общаться с людьми, с любыми людьми на планете Земля, да?
Uh-huh.
И, ну, некоторые из них нам кажутся странными, потому что они живут в другом моральном поле. Так вот, есть моральные принципы, абсолютно универсальные для абсолютно всех людей на планете Земля. Я думаю, что для нелюдей, может быть, для дельфинов тоже. Надо подумать, может быть, для дельфинов или... Для бабуинов тоже. Я никого не обижаю. Нет? Мне кажется, бабуинов сейчас. Традиции и ценности могут отличаться значительно. Однако британские ученые... Настя насторожилась. предполагает, из Оксфорда, спокойно, вывели 7 правил поведения, которые лежат в основе любой системы ценностей по всему миру. Проанализировали 60 культур, 60 культур на разных континентах. Значит, что есть действительно, действительно общее у всех? 600 тысяч слов текст они составили, и так далее, гигантский. Первое. Помогать семье. Это гудовский, хорошо, правильно. Помогать. Help your family.
Что-то подталкивает нас помогать.
Помогать семье. Точнее, нет, я вам серьезно говорю. Да. Это катит в Амазоне, катит это в Конго, это неважно. На Бали, не имеет значения, в Японии не имеет значения и так далее. Понятно?
Да.
Помогать семье.
И особенно
Арашуков. Если ты Арашуков. Если ты особенно, если твоя фамилия Арашуков, мне кажется. Ну, надо помогать семье. А что? Что тут плохого? Дальше. Помогать представителям своей группы. Шайка, ты должен помогать представителям шайки.
Я думаю, речь о нациях идет.
Ну, нет, там, вот группы. Может быть, группа — это какой-то сплоченный коллектив.
Ну да, они разные.
Какой-то сплоченный. Значит, помогать свои хорошие с улицы, например. Пожалуйста, улица на улицу, район на район. Люди же дрались, бились, резались. Помогать чувакам со своей улицы. Ну, ты с какой улицы?
Да, что-то мы забыли. Наши...
Конечно. Помогать можно чувакам из своего университета очень важно, пожалуйста. У меня из моего университета, например, Хакамада. Я ей помогаю. Навальный. Черт. Навальный из моего университета. Какой позор. Ну, не важно. Значит...
А я из Питера, я помогаю Путину.
Питерским. Она чем помогает могу. Питерским. Абсолютно верно.
Изо всех сил.
Дальше. Платить добром за добро. Если тебе сделали добро... Ты ответно делаешь добро.
Да.
Это все понимают.
Да.
А?
Ну, это по сказкам тоже понятно.
По сказкам.
Разным тоже.
Быть смелым. Надо быть смелым.
Вот это вот я бы под вопрос вообще
я
поставила.
Тоже, я тоже. Я тоже. Смелым, но умным. Умно-смелым. Надо быть умно-смелым.
Что за бред?
Смелость осторожно, смело.
В последнее
осторожно,
время
смело.
У меня с безрассудством
начинает осознавать. Смелым надо быть. Смелым, но расчетливо смелым. Расчетливо. Ну, хорошо. Подчиняться вышестоящим по званию. То есть начальника... Нет, да. Начальника хорошо, начальника про, хорошо.
Про смелость да. Это пропагандирует все время власть.
Подчиняться вышестоящим по званию. Это включает в себя сексуальный харассмент или нет, я спрашиваю?
Конечно. Безусловно, а как же.
Начальник сказал, значит, надо делать, точка. Правильно?
Да.
Ну, построже в этих вопросах.
А то лишишься зарплаты, конечно.
Это все понимают на планете Земля. Вышестоящий сказал, иди и делай, паскуда. Сколько можно спорить, я не понимаю, а?
Угу.
Дальше, справедливо распределять ресурсы. То есть половину начальнику, значит? Половину на всех остальных, правильно?
Справедливо распределять
ресурсы. Ну, справедливо.
Ну, тут уже вот вопрос начинается. Что такое справедливо?
И уважать чужую собственность. Не твое, не трожь.
А вот это, да. Да, ну да, да.
Не уважать твое, не трожь. Все, все. Они говорят, все, вот эти семь законов, понятно, лежат в основе. Корейцы, индийский народ Гаро, амхарцы, не имеет значения. Любой народ на планете Земля подчиняется этим семи постулатам. Еще раз, помогать семье, помогать представителям своей группы, платить добром за добро, быть смелым, подчиняться вышестоящим, справедливо распределять ресурсы, уважать чужую собственность. Точка. Все остальные, все остальное не обязательно совпадает. Понимаешь? Не обязательно совпадает. Но есть же странности. Понимаешь, в чем дело? Есть же странности. Тебя могут хлопнуть...
В рыло?
Не в рыло. Тот, который хлопал в рыло, кстати, его уволили. Нет,
он сам уволился.
Существует концепция насилия в ненасильственных цивилизациях. Например, у буддистов, ну я сейчас серьезно говорю тебе.
Да.
У буддистов есть один из пассажей, который рассказывает о том, как Гаутама Шакьямуни накормил тигрицу, чтобы своим мясом, он вырезал мясо, один из пассажей говорит об этом, что Гаутама Шакьямуни видел, что дикрята голодные, а тигрица готовится совершить убийство. Если тигрица совершит убийство, то она испортит себе карму. И с целью ее как бы предотвратить нарушение кармы, он взял мясо из себя и накормил тигрят. Ты поняла или нет? Теперь дальше. Этот пассаж служит оправданием убийств тоже. Например, если я вижу человека, который хочет пустить под откос поезд. Понимаешь?
Да.
Я подхожу к нему и убиваю его. И можно убить. Почему? Он собирался убить 1000 человек. Он собирался убить 1000 человек.
Да.
И испортит свою карму. Из жалости к нему. И из уважения к нему. Не желая дать ему испортить карму, я иду и убиваю его. Понимаешь? Из уважения. Поняла?
Поняла.
И вот это убийство из уважения, чтобы человеку не дать испортить карму, оно несколько противоречиво с точки зрения европейской концепции. Ну как бы. Ну ты понимаешь. Ну есть нюансы.
Ну не знаю. Ну есть нюансы. Это, знаете, очень похоже на вот этот парадокс.
Позвоните, пожалуйста, буддисты. Позвоните, пожалуйста, буддисты. Христианам
тоже приходится принимать
буддисты, такие решения. Буддисты 7373948. Здесь есть нюансы, Тащи. Мы говорим о моральных принципах. Тебя могут шлепнуть люди, которые хотят, чтобы ты не испортил карму. Они говорят, вы знаете, если сейчас поймете, вы сейчас поймете, почему мы вас шлепнем, вы же сейчас пойдете по мокрому снегу, и у вас, так сказать, там, вы простудитесь, еще что-то, поэтому мы вас шлепнем. Для предотвращения нет. Но это как-то странновато. У нас нет буддистов в аудитории. 7373, либо они смущены, они понимают, что я последователь Адвайта Веданты, разбомблю их просто в клочья. Понимаешь? Ты знаешь? Ты знаешь, что я буддист школы Адвайта Веданты?
Нет, я даже такое название вот это Адвайта Веданты, это что, латиноамериканский буддизм какой-то?
Нет, это такой буддизм, который родился на грани абсолютного идеализма, кашмирского шиваизма и идеалистических концепций индуизма. Это такой вот Адвайта Веданта. Ну, это, ну, что-то, Нагарджуна, 9 век. Ты не...
Вот это вот в первый раз.
Мне нравится наработать с невежественными людьми. Мое счастье в том, что эти невежды слушают меня. Я как... Помнишь, этот фильм был какой-то смешной фильм, когда идиота заморозили, и он проснулся в обществе еще больших невежд. Нет? Его заморозили? Идиот.
И этого я тоже не знаю.
Не знаешь. Американский фильм. Очень глупый. Там идиота заморозили, он только просыпается, значит, а он, оказывается, самый умный на планете. Очень смешно. Идиотом был я. Я и есть идиот. Ну, правду сейчас сказал. Правду один раз в жизни. Причем специально. Слушай, как желание секса? Я сегодня медико-биологическими проблемами занимаюсь. Быстро сейчас расскажу все, ребята. Мне страшно стыдно, что я не даю слушателям слова. Товарищи, вы бы знали, как мне стыдно. Но я серьезно, я сегодня... А?
Ну, ничего не поделаешь. Сейчас объясню.
Я вместо пуэра насыпал себе какой-то превосходный тигуанинь. Южно-фудзианский. Какой-то невероятный южно-фудзианский тигуанинь, понимаешь?
Сейчас окосеете, Сергей.
Нет, Машка, я уже давно окосел. И все, поэтому Познер со мной. Конечно. Значит, слушай меня. Значит, желание секса сопрягается с поеданием мяса. Очень интересно. Тоже проведено исследование, только уже немцами. Дивельт пишет про... Нет, австралийские ученые, но пишет Дивельт. Очень интересно. Почему мужчины перед сексом, после секса, и вообще в деятельности, связанной с сексом, едят мясо? Чтобы... На самом деле не из-за белка. Внимание. Это важно понять. К белку никакого отношения не имеет. Понятно, да? Иначе бы кони ели мясо. А эти жеребцы не едят мясо, а трахаются по полной, так как вам и не снилось. Понятно? Жрут чистый овес и трахаются так, как никто из вас. Понятно? Поэтому мясо никакого отношения не имеет к сексу. В смысле белка, там вот это все. Это полное дерьмо. Нет. Мясо – статусная еда была в древности. Человек, который ест мясо, мужчина, который ест мясо, показывает статус. И это очень интересное исследование, которое говорит, группы, да? Сексуальный интерес сопрягался с тем, какую еду они выбирали. Женщины выбирают, последовательно стараются что-то полегче выбрать, в том числе современные женщины сейчас, да? В том числе вегетарианское что-нибудь полезное, что-нибудь средиземноморское, что это такое, что полезно для кожи, еще чего-то. Мужчины стремятся выбрать мясо. А разгадка? Разгадка заключается в следующем. Прогресс женщины в современном мире связан с внешностью. Прогресс мужчины в современном мире связан со статусом. То есть статус есть привлекательность мужчины. Он жрет мясо, потому что это было дорого, исторически дорого. Мясо дорого. Поэтому мужчина ест мясо, причем большой кусок мяса и так далее. Половину не доедает. Чтобы продемонстрировать женщине статус, что он крутой чувак. Бабы едят веганское и так далее, чтобы продемонстрировать, что они следят за фигурой и так далее, потому что они понимают, что надо сосредоточиться на внешности. Очень интересно. Статус мужчины, внешность женщины. Вот что выделяет вас в группе. Внешность женщины, статус мужчины. Спорь, не спорь, будь ты феминистка. Да просто до эпилепсии дойти, а ножка можешь, пожалуйста, спори со мной. И не переспоришь, потому что мы говорим о статистике, не о тебе, выдающейся женщине, которая блистательна и так далее, да? А мы говорим вообще о статистике. В этом человеческом обществе, на этой планете, женщина выделяется внешностью, мужчина статусом. Дикси, больше ничего не могу добавить.
Ты гений.
Спасибо. Я, кстати говоря... А? Первую да. женщину... Нет, спасибо.
Понятно.
Про женщину, чтобы ты уже окончательно заколдобилась. Первую женщину командира группы высшего пилотажа в США уволили через 2 недели. Через 2 недели выгнали. Котник. Она была Котник, фамилия Котник. Она, значит...
Там формулировка такая странная. Ввиду неспособности управлять.
В качестве причины, что ее выгнали из руководства пилотажной группы, неспособность руководить, прямо написали.
Я такого вообще никогда не слышала
да,
даже.
Неспособность руководить, потому что она женщина.
Не, да она это говорит, ерунда полная, потому что любой человек вам скажет, да. что 2 недели это очень маленький срок.
За две недели облажалась, значит, было какое-то состязание, или какой-то парад, или какое-то еще. Она
не способна. Но это не срок для руководителя, который...
Она облажалась, она не способна руководить.
Там в курс дела,
почему?
И так далее.
Это были такие 2 недели, когда она сомневалась в себе. Потому что были бы другие 2 недели, она, может быть, способна была бы. Спокойно. Значит, она сказала, да, я сейчас буду Познером. Да. Значит, послушай меня. Да.
Чёртовы шовинисты. Ну...
Чёртовы шовинисты.
И что
это были такие 2 недели, когда она говорила, ребята, может быть, летим?
А может, не летим?
А может, и не стоит. Нет, а может, и не стоит. И села и заплакала. И все, заплакала.
Не может, я не верю в это.
Она заплакала.
Не верю.
Нет, ну а зачем лететь вот это? Зачем? Причинять боль каким-то. Все, не надо. А подруга говорит, ну, с другой стороны, надо лететь. Чёрт её знает, а куда лететь? Она говорит, слушайте, при таком обилии направлений, 360 градусов, мы черт его знает, куда же лететь? С одной стороны, вроде туда лететь, 270, возьмем 270. Нет, на 270.
Нет, там они не раскрывают подробности ввиду секретности. Она
нам
очень интересно теперь стало.
Пит, может быть, ты? А Джон, а может и ты?
Мне очень обидно это все было читать. Мне ужасно интересно, что это
такое
неспособность руководить.
Она неспособность руководить, это неспособность принять глупое решение. Женщина понимает, что ее решение... Мужчина спокойно принимает глупое решение.
Вот я, можно я с вами поспорю?
Он говорит, нет, я тебе объясняю.
Знаете,
сейчас у меня есть 20 оношек. Я говорю, 20 оношек. Например, 20, но я должен руководить хоть каким-то подразделением, правильно? Ни одной оношкой, это смешно. Значит, пусть будет 36 оношек. Взвод, я не знаю. Понимаешь? Я посылаю их всех, говорю, оношки, гранату в зубы и под танк. И они говорят, танка нет, Сереж, дурак, что ли? Я, хорошо, на Пятницкую и под машины. И все 20, нет, 36, извините, все 36 оношек кидаются под машины. После чего мне дают медаль. Это мужской мир, мужской.
Все наоборот.
Если бы я был женщиной, я бы сказал, оношки, идите под машины, но как-то сделайте так, чтобы...
Нет, все наоборот. Да. Хотите примеры жизни?
Давай.
И, кстати, это свойственно женщинам. Я, наоборот, очень быстро принимаю решения. Очень быстро.
Да.
Мне сразу понятно, что надо делать. Я не думаю ни секунды.
Которые действуют 20
Нет,
секунд.
Я не думаю. Я просто знаю, что нужно вот так. И пример. Семейный турнир по шахматам у нас там на районе, в университете. Это очень легко. Это ты приходишь с детьми и делают... взрослые играют с взрослыми, дети с детьми. Дети играют всерьез, тужатся, краснеют, там плачут. А взрослые просто время хорошо проводят. И вот, значит, приходят там эти родители, дедушки.
И я
играю с мужчинами. И вот мы садимся. У нас блиц, 10 минут.
Да.
Я первый ход делаю, Е2, Е4. Ну, что тут думать? Надо ли думать над первым ходом?
Надо.
Я быстро хожу. Он сидит. Взрослый, приличный, Дорогуша. Красивый мужчина. Он сидит и думает. Что делать? Я думаю, сейчас и в него время пройдет,
Какая
и я просто выиграю. Он делает ход. Я быстро... там, делаю следующий ход, вывожу коня. Ну, как бы, я делаю по схеме, и мне думать не о чем. Они думают все по многу. Я все время беспокоюсь за них, что они проиграют. В итоге я на восьмом ходу всегда теряю ферзя. Практически всегда. Восьмом-десятом. Я на третий раз... Я поняла, что что-то не так. Ну, то есть, да. При том, я поняв, что что-то не так, я не смогла себя заставить о чем-то думать на четвертый раз. Ну, то есть, я понимаю, что мне все равно не о чем думать.
Но думать не о чем.
Что-то не так. Но даже если я просто буду изображать, что я думаю, это бессмысленно. Ну, я вижу, что надо вот так ходить. Ну, есть очень элементарная схема.
Ты наоборот, наоборот.
Вот, да. У меня обратная вселенная, да. Время течет в обратном направлении. Я не знаю, о чем думать. И я думаю, что, может быть, в этом была проблема. И по всем остальным вопросам решения принимаются точно так же. Мне думать совершенно не о чем. Я, ну, может быть, буквально минуту я размышляю, сравнив там 2-3 варианта, и выберу лучший, и все, и сомнений не будет. Но ферзя я потеряю, к сожалению. Настя. Ну, как это могли увидеть за 2 недели, я не знаю, это слишком
за
быстро.
За 2 недели, значит, было событие, еще раз говорю, или соревнование, или какой-то парад, или какой-то конкурс, и так далее. И она облажалась. Потому что это были такие 2 недели. А в другие 2 недели она, может быть, наоборот бы хорошо руководила. Мы этого не знаем, но женщина – существо неустойчивое. Слушай, Дмитрий Медведев о стратегических целях развития страны. Я стал читать, пока ты тарахтела, извини, но в хорошем смысле всегда очень поощрительно.
Мне вообще-то бабушка все время говорит, что я тарахчу.
Есть такое, есть. Смотри, пока ты тарахтела, я читал Дмитрия Медведева.
Да.
И я, наконец, вычитал у Дмитрия Медведева что-то такое очень полезное для страны. Начало года, пишет наш премьер-министр, отличная возможность поговорить о планах. Мне кажется, тоже.
Что? Как? Еще раз начало
предложения. Начало года — это отличная возможность поговорить о планах. Ну, действительно же. А?
Начало недели.
Помечтать. Мне кажется, помечтать. Перед нами большая цель — ускоренное развитие страны.
За счет
по
чего?
Ключевым направлениям экономики. Тебя пробивает уже или еще?
Ну, я все хочу понять, за счет чего. И я готова. Я готова, только надо понять,
как. Говорю о 12 национальных проектах. Их цена 25,7 триллиона рублей. Ну, триллион, ерунда. Ну, нормально. Для того, наша задача, вот задача, для чего? Ты правильно говоришь. Ты спрашивал, за счет чего?
Да.
А я все время спрашиваю, чтобы что? Наша задача в том, и Медведев отвечает, чтобы по всей стране люди могли сказать, мне нравится та жизнь, в которой я живу.
А если мне уже нравится, то что? Она станет еще лучше.
Нет, ничего не делай, не вспугни, мать. У тебя жизнь хорошая, не вспугни, ничего не делай. Сегодня за второй раз за программу тебе говорю.
И обновление на телефоне не буду ставить. Так, хорошо.
Обновление поставь автоматически. Они просто будут сами всасываться. Даже не поймешь, когда это происходит. Понятно? Мне нравится та жизнь, в которой я живу, должны сказать люди по всей стране. Если они так уже сейчас говорят, а они так говорят, то ничего делать не надо.
Какой Медведев? Молодец.
И сразу у нас тогда 27 миллионов появляется. Понимаешь, что
чего
в чем дело? Нам уже все нравится. Мы собирались истратить 27 миллиардов. Триллионов, прости. Мы собирались истратить 27 триллионов. И поскольку нам уже все нравится, то мы сэкономили только что, 25,7 триллиона рублей. Мы 25 триллионов сэкономили.
Нет,
теперь смотри, нам уже все нравится, и нам еще дают 26.
В Москве все нравится. Вот.
Ну,
а нет, москвичам приятно смотреть на загибающуюся.
Неправда, мне в Инстаграме пишут, что у них вообще просто офигеть, что москвичи не понимают, что хорошо у них там.
А, вы видели видео из колонии строгого режима, где Цыпавя сидит?
Да.
Вы видели? Там, слышали, как там птички
да
поют, и тишина, и
у него пасека. У него огороды, пасека, морковка и так далее. Понимаете? Значит, ну вот в основном я теперь перехожу к завершающей части этой статьи прекрасной. И скажу вам следующее. За последние несколько лет, это последний абзац, Дмитрий Медведев написал статью. Мы создали здоровую макроэкономическую систему, у которой сильный иммунитет к внешним шокам. Аккуратная политика в бюджетной и денежно-кредитной сферах помогла не только восстановиться после мощнейшего за последние полвека кризиса, но и начать работу над новыми задачами, национальными проектами. Они должны усилить Россию, всех нас, помочь в достижении стратегических целей развития, чтобы в 2024 году, оглядываясь назад, мы были вправе сказать, мы сделали все, что планировали. Угу. Это просто камео. Это камео и Сартр. Это, да? Конечно, это экзистенциальная правда. Дмитрий Анатольевич, спасибо огромное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок!
10:05, среда, 13 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро, Настенька. Всем, Сергей Даренко.
Ну все, мы обсудили медведевскую статью, теперь все бросились ее осуждать. И все пишут, что она нехороша.
Открыли мне нравится.
Курсоров.ком. Я опять забыл вбить его в свой новый телефон, Android. Вы знаете, что я на следующие 5 лет перешел, я 5 лет был на Mac'ах, на этих, на Apple'ах. А на следующие 5 лет я перешел на Samsung опять. Еще вот буду 5 лет на Samsung, потом опять перейду на Apple. Замечаешь закономерность?
Да, Медведь, хотел сказать, прав. Медведев прав. Вчера вот вроде санкции, да, объявили, что, значит, нам санкции новые. Небензи говорит, а нам все равно. Но да. Рубль чуть-чуть просил, а сейчас он
Небензи
еще...
Небензи говорит, нам все равно.
Да.
Вот ему-то как раз и все равно.
Ну, ему все равно.
А
он
нам-то
там загранкомандировки находится, конечно.
Сидит там... загранкомандировки где-то еще, в Нью-Йорке. Мы бы тоже так хотели. Ему все равно. Это ясное дело.
Но в итоге мы видим курс рубля еще сильнее, чем вчера.
Да нет, ну подожди, но вчера было действительно 65-80 с чем-то, сейчас 65-66, как позавчера. Сейчас как позавчера. Ну теперь слушай меня. Нет, не в этом дело. А в том, что он вчера вечером ходил на 66-08. Он вчера вечером переваливал за 66, все обделались. Потом сели писать статьи по этому поводу. Сегодня любой медиа открывает, ты читаешь, ах, рубль упал, ах, рубль упал. Начинаются стоны, крики, вопли и так далее. Никому же нет дела до того, что они писали вчера, а смотреть надо сегодня. Поэтому по-настоящему ценны только те издания, у которых лента ползет непрерывно. Или, как мы, понятно, да? Mm-hmm. Вот мы, точнее, ничего не читайте эту ахинею, кроме Телеграма. Сейчас послушайте меня. Вот вы хотите быть современными людьми. Не то, что вы сейчас, какие-то отстойные, дезактуализированные лохи. Нет. Вы хотите быть современными людьми, модными чуваками. Читать надо всего 3 вещи. 3. Первое, слушать нас, это радио. Второе, читать телегу. И третье, делать вид, что вы смотрите Инстаграм. Ну, это то, что вы должны заслужить успех у женщин. Понимаете, да? То есть вы Инстаграм — это такая поза, ну, что вы сказали, и девочкам это нравится. И потом Телеграм для того, чтобы быть хоть сколько-нибудь не пентюхами, а вы, если вы не читаете, то вы дезактуализированные пентюхи. Значит, и безусловно, слушать нашу радиостанцию, а в особенности утреннюю программу. Почему?
Почему?
Обосновать не могу. Не знаю. Нет обоснования. Mm-hmm. Ну, просто сюрреалисты как-то, да, как-то трансцендентально.
Ну, просто нет ничего лучше, и все.
Трансцендентально. Да, вот именно. Что не послушаешь, говно говном, приходится нас слушать. Что делать, правильно?
Да.
Ну, то есть, от безысходности приходится терпеть. Ну, что делать? Хорошо, слушай меня. Северокорейские дети. Можно опять про детей?
Давайте.
Про детей, потом уже про Познера опять. Слушай. Значит, северокорейские дети пухнут с голода. Опять сейчас началось. Они просят 50 тысяч тонн пшеницы у России. Просто подарок. Значит, они просят у ООН, они просят у всех. Потому что они опять пухнут от голода. У них череда засух. Значит, продолжительность засуха. Самая последняя, самая сильная за 16 лет, еще что-то. Нанесла урон сельскому хозяйству. Еще что-то. Значит, они пухнут с голода. Они там делают ракеты и пухнут с голода. Понимаете, какая хрень?
Да.
Более 30% детей в возрасте от полугода до 2 лет не потребляют необходимое количество пищи. Четверть из них, только непонятно, из них из кого, из детей или из этих 30%, страдают от хронического недоедания. Хроническое недоедание.
А это кто? Сами
значит,
КНДР такую статистику дают?
Да,
откуда
нет,
такая статистика?
КНДР, ну, конечно, это ООН пишет. ООН. Теперь слушай. Каждый четвертый гражданин Северной Кореи находится в кризисной ситуации. Более трех четвертей населения Северной Кореи получают продукты по карточкам, просто распределительно. Я, кстати говоря, не удивлен, потому что здесь 19 миллионов корейцев получают продукты по карточкам, а в Венесуэле 17 миллионов человек получают продукты по карточкам. Ну, практически бесплатно. То есть это, ну, просто им отдают продукты, да? 17 миллионов в Венесуэле, надо быть идиотами, и 19 миллионов северокорейцев получают жрачку по карточке просто.
Да.
Это распределение. Причем по карточке они получают его мало, мало. То есть они при этом они не доедают, они должны что-то подкупать, а сейчас травки нет, чтобы поесть травку. Понимаешь?
Угу. Ну, вообще у них кимчи там, они заготавливают и едят целый год. В такие большие чаны закапывают их, ну, на дворе закапываешь чан, там у тебя кимчи, рис наварил, кимчи вообще, вы знаете, кстати, вообще больше ничего не надо. Я вот так и ем целый год.
На траве китаец, да, и кореец живет спокойно.
Ну, так у меня была знакомая... их консервируют.
Нет, никакой, просто трава, дикая трава. У меня была знакомая, я тебе рассказывал, подруга китаянка. Она выходила у меня на даче, сейчас внимательно слушай, на даче, в лес.
Да.
Просто рвала на солнечных полянках какую-то траву, которую мы считаем, ну, мы считаем, что это дикая трава. Она растет, кстати говоря, на полях тоже, но это сорняк. То есть на полях это сорняк.
Для нас.
Да, она рвала эту траву, обрывала лепестки, стебли рубила, рубила ножом. Обжаривала в масле, присаливала.
Вкусненько было?
Это было нереально вкусно.
А масло-то, небось, было кунжутное?
Наверное, кунжутное, да. Слышь меня? Да. Значит, это было нереально вкусно. Я говорю, слушай, а как эта хрень? Откуда ты взял? Откуда ты знаешь? Это секрет какой-то. Угу. Да ты чё, мы это жрём, нормально всё.
Ну, так это как мы белые грибы, как и дураки в Европе. Ходим собирать и все удивляемся. А чё это они не собирают белые грибы? А чё это они не собирают белые грибы?
А китайцы смотрят просто в лесу и говорят, фига себе, вы не жрёте всё это? Мы говорим, нет. Они говорят, вы чё, чокнулись?
А я вот подписана уже давно на ВКонтакте на группу солидарности с КНДР. Это такие любители КНДР у нас, знаете, есть такие,
да,
такая категория. Там все время какие-то хорошие новости они, значит, публикуют, ну, включая там аудио, видео.
Ну, аж какая-то.
И так далее.
Слушай, значит, они бухнут с голода и просят у нас пшеницы. Да. Я тебя спрашиваю.
Что, давайте
в такой момент, что мы должны сказать? Лето целое пропело, оглянуться не успело, мы должны быть мещанами, мы должны сказать, ребята, ну, можно тебя спрошу?
Сергей, послушай меня. Я вам отвечу.
Я вам скажу, один ответ может быть, ответов вариантов несколько. Первый ответ. Ребята, вы сами идиотничали, вы построили вместо страны концлагерь, молодцы. Вы, значит, там делаете ракеты, у вас люди спухнут с голоду, охренительно. Идите в жопу. Это первый ответ.
Да.
Второй ответ. Мы вам дадим помощь, но не вам, а какому-нибудь северокорейскому Гуайдо. Там товарищ...
Там нет Гуайдо. Там есть...
Товарищ Чунь-Чунь. Мы дадим, но не вашему диктатору, который вас довел до этой хрени. Как Мадуро, правильно? Мадуро довел народ до голода.
Да.
Мы вам, вашему диктатору, не дадим, потому что он идиотничает и довел народ до голода. Окей? Значит, и корейский тоже. Мы дадим вашему Гуайдо, то есть тому, который у вас там северокорейский Гвандо, Ким какой-нибудь.
Ну, там нет никакой.
Товарищ Ким пусть будет. Нет, значит, Ким, но другой Ким. Ким Бис, другой. Значит, мы ему дадим, пусть он делит населению, потому что мы гуманитарные чуваки. Мы очень гуманистические чуваки. Это второй ответ. И третий ответ. Просто тупо дать и все, потому что они подыхают с голоду. Пусть они продолжают строить свои ракеты, но подыхать с голоду мы им не позволим. Нам стыдно рядом с ними быть. Ну как, люди умирают, дети не доедают, голодные.
Причем наши соседи, у нас с ними вообще граница.
Наши соседи, товарищи, дательные. Вот в чем вопрос. 7373948. Три ответа. Да, прошу вас. Вот вы бы как поступили?
Я бы третий ответ, конечно.
Дать и все.
Ну да, потому что у них полстраны горы, и у них...
Нет, подождите, мы дадим им пшеницу, они отправят ее в армию, будут кормить своих солдат, которые будут расстреливать тех, кто перебегает в Южную Корею.
Не.
Зачем?
Давайте. Мы должны выделить где-нибудь в нормальных районах, где пшеница растет, место. Они, типа, пусть они организуют свои колхозы и себе добывают пищу. Там,
у них нормальный, пищу, отличный климат. У них, ну что вы, южный склон любой горы, ну какие там...
Там не растет.
Ну там южный склон любой горы, растет все, что хочешь. Ну зачем?
Да нет, серьезно, я читал,
что у них не... А почему пшеница, когда это рисовая цивилизация, с какой стати им нужна пшеница, объяснить?
Там кроме риса... Ой, а почему был голод? Им раньше СССР поставлял продовольствие, а потом как бы... У них хозяйство было к этому не готово. И у них где-то полтора года был голод.
А у них сейчас Китай поставляет продовольствие. И при этом все равно голод. И все равно голод, потому что все продовольствие идет в армию. И... Так же, как в Венесуэле.
Еще.
Вся жрачка Венесуэле идет в армию. Понимаете? Но у матери солдат голодные, матери. Матери им звонят, говорят, есть нечего, сыночек. Тебя кормят там в казарме? Да, кормят, да. А мы вот голодные. Говорят матери солдатам Венесуэле, понимаете? И также Северная Корея, две чудесные страны, и обе наши друзья, обратите внимание. Они довели свои народы до голода. Теперь вопрос, они просят у нас помощи, 50 тысяч тонн пшеницы безвозмездно, просто так. Я бы сказал, уроды, а вы в армию все это отправите? Они говорят, да. Я говорю, зачем тогда нам эту помощь им давать? Но вместо того, чтобы трясти тестикулами, может быть, эти солдаты там пойдут чем-то полезным займутся? Ну, угу. Там огромная армия. Зачем вы ходите, трясете тестикулами? Зачем? Идите полезно, что-то раскопайте и снова закопайте. Ну, не знаю, что-то за что платят деньги. Сделайте хоть что-нибудь. Они ничего не хотят делать. Вообще ничего не будем делать, дайте нам помощь. За что? Почему? 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Деревенский парень. А я бы не дал бы абсолютно.
Вот ничего. И я, вот я уже тоже склоняюсь к жестокости.
Это не жестокость, Сергей. Вот смотрите.
Да.
Мы дадим, прежде чем давать, надо проверять это на качество. Вот кому бы мы помощь не дали, всех снимают.
А это правда. Ну, мы обычно правда? Как денег дадим, так его и снимают, а тут не
деньги. Надо на качество проверить эту пшеницу, надо на качество.
А я понял вашу шутку. Это была шутка, товарищ. Не знаю.
Теперь выясним. Я задумал, мне нужно надо в Соединенные Штаты отправить.
Алло,
пусть они развалятся.
А, Сергей, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Ну, Александр, вот я первый, думаю, второй что... или третий да. ответ, да.
Алло, я думаю, что дать все-таки надо, но надо по-хорошему ввести туда наш контингент и там оставить. Пусть они...
И пусть кормят детей наши с девочкой, спасенной да. на руках. С девочкой,
да,
спасенной.
Совершенно
а потом памятник верно. Алёше. Да? Да. Будет там, да, на горе.
И говорит, присоединить их к Приморью. Это же будет прекрасно.
Ну, не знаю. Вы представляете, сколько их миллионов человек, которые тогда у нас с Приморьем сразу вопрос решится.
За то, как сразу мы демографию поправим.
Да. Да. Но вы уверены, что они будут апеллировать к цитатам из Чехова, Толстого, Достоевского? Я думаю, что...
Знаете, они научатся, они научатся.
Даже это.
Знаете, они корейцы, они очень... Я знал только одного корейца из Северной Кореи, но он был очень трудолюбив. Он жил, кстати, у нас там недалеко, в Туапсе.
Сергей,
я вам скажу, что... А, извините, я должен продолжить. Да. Я тоже знал корейцев, и я знал, что они очень трудолюбивые, но они вот этому трудолюбию как бы отдают себя... Ну, я видел на Дальнем Востоке.
Южные корейцы, да, это, ну, да, совершенно они не могли нормально все-таки научиться, да, говорить по-русски. Вот у меня было много друзей, когда, да, я была студенткой. Они все вот это вот слоги, звуки плохо выговаривали, со страшным акцентом говорили. Я все время думала, что это потому, что у них строй языка другой, им тяжело, ну, так же, как нам по-корейски тяжело чисто говорить. Но когда я приехала в МГИМО, в МГИМО я познакомилась с целым рядом северокорейских студентов, которые говорили по-русски, как русские. Они были по-русски, они говорили как русские, а также как монголы, которые учились в русских школах. Вот, я говорю, ну, вы, наверное, ходили в русскую школу, почему вы так, как русские, говорите? Он говорит, да нет, я вот учила в университете. И немножко в школе русский язык, немножко. Я говорю, вы, наверное, среди русских жили и так далее. Он говорит чисто, как я. Представляете себе? И я поняла, что это не обуславливается строем языка локального. Нет, потому что они и те, и те корейцы.
Ну как ты это объяснишь?
У меня нет объяснения. Это к тому, что Достоевского они прочитают, если им надо будет. Если мы их вдруг, ну, не то что присоединим, ну, предложим, например, они проголосуют, проведем референдум. И
мать,
вдруг...
у нас есть две страны.
И мы можем получить.
Две страны. Сейчас поступила просьба от Северной, только что поступила. Вот, пожалуйста, в газетах. Вчера я читал, это уже после обеда, и сейчас читаю. Поступила просьба от Северной Кореи их накормить, немножко подкормить, потому что у них голод. Голод, дети не доедают. 19 миллионов человек на карточном распределении питания. И голод. Значит, вторая ситуация, это 17, здесь 19, там 17. 17 миллионов человек в Венесуэле на карточках. И 3 миллиона сбежали. Сбежали от голода. Их кормят международные организации. 3 миллиона венесуэльцев сбежали, а 17 на карточках сидят, миллионов. Понятно, да?
И не свергнут никак.
Они 17 миллионов, они получают, власть. Они всю ночь стоят в очереди, чтобы получить крупу. Понятно, да?
Но мы же тоже такими были не так давно.
Значит, дальше. Эти две страны управляются негоже, с моей точки зрения. Негоже, плохо.
Да.
Ну, и они просят у нас помощи, и одна, и вторая. Значит, вопрос простой. Ребята, так тогда поменяйте руководство и живите как люди. Но вы же не хотите. Вы же просите помощи, чтобы заморозить плохую ситуацию.
Опасные речи ведете, Сергей. Там законная, избранная, всенародная власть, между прочим. Легальная, легитимная, которую мы поддерживаем изо всех сил.
Ну, вот,
мы будем вдувать им до бесконечности пшено, зерно, все что угодно. Лишь бы они жили, конечно, их же народ выбрал. Дай Бог здоровья.
Дай Бог здоровья.
Дай Бог здоровья.
Но мы не все поддерживаем. Иногда мы устраиваем референдум. Вот справедливо пишет человек. Можно не обязательно все поддерживать, а можно устраивать референдум.
Да.
Знаешь, в чем дело?
Это тоже.
Ну, хорошо. Ну, хорошо. Значит, если посмотреть, я хотел сказать, что Сечин может пожертвовать месячную зарплату корейцам, им на год жрачки хватит, говорит Эд. Ну, уж не знаю. Ну, уж не знаю. Может быть, даже и пятиминутную зарплату он мог бы отдайте их южным корейцам. Тогда отдайте южным, они подарят.
Да мы уже отдали, они что-то...
Galaxy. Спокойно. Galaxy S10 будет представлен новый Galaxy S10 южными корейцами в следующую среду. В момент, когда президент Российской Федерации начнет свое историческое обращение к Федеральному собранию, в этот же самый момент примерно, ну там, кстати, может быть, да, Samsung представит Galaxy S10. То есть это два великих события следующей среды, мать.
И что вызовет наш больший интерес? Потребительский.
Я думаю, что мы можем и то, и то. У нас
есть... Смотреть обращение президента через Samsung новый S-Galaxy.
S-Galaxy S10. Galaxy S10+. Конечно, конечно. Мы можем и то, и то. У нас поместятся в голове две такие прекрасные вещи. Смотрите. Значит, я хотел сказать, что жертва... Я хотел скинуть вашего кумира.
Кого?
Против меня были целые группы, образованы в сети. Специальные группы ненависти к Доренко. Ты знала про это?
Нет.
Когда...
Но я не удивлена.
Дело в том, да, когда умер...
Давно это было?
Майкл Джексон. Когда умер Майкл Джексон.
А, ну это со мной было, когда мы... И тогда же наш язык... Что было?
Это с тобой было, правильно?
Да, да,
это был восьмой или девятый год?
Девятый,
мне кажется.
Мы предлагали...
Мы предлагали его засахарить?
Нет, одного засахарить, а второго засолить. Это был выбор.
Это было два Майкла Джексона?
Это было еще наше... Я вот сейчас боюсь просто ошибиться. Несколько есть аналогичных певиц, ну, таких околонародных. Я сейчас смотрю. Ну, я просто сейчас назову кого-нибудь живого, умершим, будет неудобно.
Умершим.
Ну, типа, умершим. Ну, да. Типа Зыкиной. Ну, я, может быть, ошибаюсь.
Нет, то есть ты имела в виду Майкла Джексона засахарить, а Зыкину засолить?
Да, конечно. Это вот и была тогда такая шутка, и поэтому вот
это
против вас
была...
и не против меня были образованы группы.
Да.
Да.
Ну... Это правда. Но теперь я вижу, потому что у него очень много фанатов, в том числе в России. Теперь вот, что я вам прочитаю. Тело поп-звезды Майкла Джексона могут эксгумировать, если бы его засахарили, не надо было бы эксгумировать. Достаточно было бы снять корочку сахара. Для проведения экспертизы, после того, как еще 11 человек, обвинили исполнителя в педофилии. По данным портала Radar Online, предполагаемые новые жертвы уже подали просьбу об эксгумации для изъятия образцов ДНК Джексона и проведения экспертизы. Есть, по крайней мере, 11 новых жертв, которые утверждают, что Джексон к ним приставал и даже изнасиловал, когда им было от 7 до 14 лет. И этот список постоянно растет. Что скажете, фанаты Джексона?
А? Это новости культуры сегодня из новостей
это культуры. Это новости культуры.
Появилась эта новость.
Вот те... Что? Да. Это из новостей культуры?
Да, 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 в разделе новости культуры я нашла это.
Ну, это очень, очень...
Эксгумация, да, в связи с обвинением.
Эксгумация в связи с очередными. Изнасилование и харассмент с 7 до 14 лет жертвам было. Ребят, вы по-прежнему за Майкла Джексона? Ха-ха-ха. Теперь русский Майкл Джексон — это Владимир Познер.
Да, почти.
Ну, что он, разве...
Ну как? Ну, давайте расскажем, что... А в каком контексте сейчас мы
найдем? Он сказал о китайцах в фильме «Самые-самые-самые» о Скандинавии. Он говорил о Скандинавии и сказал о китайцах. О китайцах он сказал... на секундочку... Оказывается, находясь слишком долго в окружении китайцев, человек с другим разрезом глаз может окосеть. Нет,
и это оставили в фильме, там же его же все-таки режиссировали,
да,
монтировали,
да.
И кто-то сначала
да.
это...
Значит, интересно. Сама фраза Познера здесь не приводится, но фраза такая, что если долго быть среди китайцев, можно окосеть. Вот что сказал Познер. Он шутит в стиле колониального 20 века, первой половины 20 века. Понимаешь, на фоне Гитлера Познер не выглядит слишком чудовищно.
Нет.
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 Поэтому Познер, как человек первой половины 20 века, внимание, на фоне Гитлера, Муссолини и Сталина, Познер абсолютно хороший человек, правильно?
Ничего, безобидно, да.
Ничего особенного.
Рассказывая нормально. О множестве китайских туристов в финской резиденции Санта-Клауса, Познер в шутку сказал: «Я походил, посмотрел, очень много китайцев». Ну, это я так думаю, что он так говорил.
Да.
Просто вы знаете, я не окосел, нет?
Я это не окосел,
на
нет?
На камеру, потому что от этого количества... Ну, и дальше тут многоточие, но вот
да.
такая шутка хорошая.
Да, да. Ну, хорошо. Да. То есть это шутка, которая, еще раз говорю, на фоне Гитлера нормальная, милая шутка.
Нет, а дальше, вот,
что
я, знаете, где я читаю? В телепрограмме «Про» я читаю это, а дальше,
да.
слушайте, абзац. Это высказывание сильно задело одну из телезрительниц программы, некую Туяну Бесанову. Это с каким-то пренебрежением, мне кажется, если честно. Некая какая-то одна Туяна Бесанова.
Некая
молчать
Туяна.
Женщина не стала. Обратилась с обращением.
Вот, мне подсказал очень хорошее слово Дмитрий Алекс. Он говорит эпикантус. Эпикантус.
Эпикантус это состроение века, да, так называется.
Да. Эпикантус появится у Познера теперь?
Эпикантус есть у всех. Эпикантусом называют строение века. Но у азиатов слезный мешочек прикрыт веком. В начале жизни, причем вы знаете, что к старости эта форма меняется, и у абсолютно всех азиатов слезный мешочек открыт. Это, ну, деформация в связи со старением происходит.
А если
в середине жизни он открывается.
Младенчестве, то не...
А во младенчестве они почти всегда закрыты. Вот,
да.
У моих детей, например, тоже такое строение века, которое закрывает у всех
ты
троих.
Она тайная монголка.
Да.
А у тебя был эпикантус в детстве?
Нет, не было.
Ну, это правда.
Это...
У Хасаншина есть эпикантус.
И, ну, он уже все, там не скоро он отъедет.
Да?
Тоже как, ну, да. И монгольские пятна на попе при рождении еще.
Что это за пятна?
Вы не знаете,
что первый раз слышу, но ни разу не понимал, что это.
Вам фотографии показать?
Нет, просто расскажи мне.
99% людей с монголоидными вот этими генами, вот,
да.
когда при рождении есть и до года на попе синеватые пятна, пигментные.
Синеватые
Никто
пятна.
Не знает, объяснений никакого нет. Есть всякие мифы народов мира о том, что, типа, монголы говорят, что они скакали на конях, и поэтому у них на попе синяки. Но на самом деле
что,
это
у
так
твоих
просто.
Детей такая
И у моих фигня. Детей, у двоих из трех, да, была такая штука, да.
Интересно, да. а как будет у твоих внуков?
Я полон
предвкушения какого-то ветеринарного интереса.
Да как бы то ни было, все равно хорошо, конечно. Но это не имеет большого значения.
Двигаем дальше, к черту Познера, новости.
Дед
10:38, среда, 13 февраля. Мы продолжаем с Анастасией Аношко. И вот.
И Сергей Даренко.
Сын сити-менеджера Чебоксар. Где это?
Чебоксары где?
Да. Слово там такое я слышал.
Там где железный конь, Чувашия.
А? Может быть.
Да.
Сын сити-менеджера Чебоксар затеял массовую драку, а после напал на полицейского. Когда уходил от погони на лимузине, позже стало известно, что суд поместил его под домашний арест. Ему меняют статью применения насилия. Не опасно для жизни и здоровья в отношении представителя власти. То есть он напал на полицейских. Не опасно для состояния жизни и здоровья. Может, он вербально напал?
Угу.
Или просто махал руками? Ну и хорошо. Очень мягкая мера, и все возмущаются. Об этом пишет телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Радио «Говорит Москва». Если вы присоединитесь к телеграм-каналу «Радио говорит Москва» в телеграме, то вы перестанете быть дезактуализированными пентюхами и станете современными, модными чуваками. Ну, мне кажется, правильно я сказал? Хорошо, я распущу сейчас это к себе в растригу. Ну вот. Значит, хотел также сказать про новые санкции. Почему вчера уходил за 66 рублей, все сочли. Великобритания подталкивает всю Европу и Соединенные Штаты ускорить принятие санкций за украинские катера, вот эти которые три катера, которые шли через Керченский пролив, помнишь?
Mm-hmm. Да-да-да.
И они сейчас содержатся здесь, в Москве, эти украинцы, а это невыносимо, полагает весь мир. На самом деле, я тоже так считаю. Находиться в Москве невыносимо. Ну, неважно. Значит... послушай, и поскольку у нас смягчение никакой позиции не проступает, то англичане толкают быстренько на новые санкции. Вероятно, они и будут приняты, поскольку уже есть некая динамика, уже есть некое начало процесса, процесс должен закончиться принятием санкций, вероятно, к концу марта.
Ну, какая там самая страшная? Давайте, напугайте.
Нет, опять замораживание капиталов.
А, ну, это
опять, нет.
Главное,
чтобы
там... SWIFT не отключили.
Нет, пойми, а SWIFT пока не отключают. Ну, но мы же готовимся к этому.
Да.
Мы пытаемся суверенный интернет, суверенный SWIFT, суверенное все.
Да.
Не понимая, впрочем, что нас всего 140 6 миллионов.
Ну да, нам будет тяжело.
Да, нет,
но мы
будет
включим в орбиту
нам будет
Венесуэлу, КНДР,
то есть нищих,
кто еще там?
Нищих, трясущих обносками.
Зато народу много.
Голодных,
будет.
Нищих, трясущих обносками включим в это самое.
Устроим, да, турпоток. А скажите, вот все-таки для обывателя, который готовится к худшему...
Сейчас спрошу, мат есть или нет? Мат есть, мы можем этого сына сити-менеджера Чебоксар дать. Я только хочу спросить, у наших редакторов мат есть? Ну, не знаю, может быть, если нет, то я бы дал. Но мне интересно, как они живут. Скажи, ты читала прекрасную статью о том, что дама, которая убила своего квартирного... Блин. Но блин не это самое, а?
Не знаю.
Блин катит или нет, я спрашиваю. Кому сейчас, весь эфир, сейчас. А?
Ну, да, кому как. Это вас надо спрашивать, вы главный редактор.
Я главный редактор.
Я боюсь.
Но я, блин, у нас, блин, мы не говорим.
Обычно нет.
В обычной жизни. С другой стороны, дай-ка мне, открой. Но сейчас, если это исключается плохой человек, то он может сказать, блин, плохой может. Хороший не может, а плохой может. Я думаю, подожди, вот я прислал. Давайте дадим. Значит, здесь говорят вроде бы только блин.
Это он сити-менеджер Чебоксар с кем общается?
С полицией.
В открытом эфире жуликом и вором. Можете в печень дать, блин?
Блин.
В печень дать? А? Только
зачем
смотрите,
делаешь,
чтобы система безопасной город камеры
не стоят.
Не, он правильно говорит, в печень дать.
Они друг другу советы. Один говорит, дать в печень, говорит, смотрите, чтобы камер не было.
Очередь стоит. Убьем. Очередь. Может быть, со временем. Если это... будешь дальше линию переходить.
Очередь. Нет, слушай меня. Значит, я не хочу, потому что это какой-то хулиганский разговор, и мне немножко стыдно. Это говорит сын сити... Нет, значит...
Это сити-менеджер. Написано в подписи к ролику, что это сам сити-менеджер.
Это сити-менеджер?
Ну, подпись к ролику, я не знаю, кто это. Родная Чувашия выложила. В разговоре бывший криминальный авторитет Ушан, ныне глава администрации города Чебоксары, Алексей Ладыков, обещает убить со временем, если будет дальше линию переходить, блогера Константина Ишутова.
Так блогера все хотят убить.
Ну, это не страшно.
Нет, это не страшно. Я думал, что он полиции обещает печень дать и убить. Это вот что. это Амблин на самом деле, это сити-менеджер Чебоксар, который в предыдущей своей жизни был криминальным авторитетом. И он угрожает блогеру дать печень и убить.
Но это давнишняя история.
А тогда что?
Смотрите, вот комментарий тут год назад, 3 года назад. А кто-то жалуется в комментариях год назад, что этот диалог вырван из контекста, и мы не знаем, что ему предшествовало. Может быть, мы тоже бы,
стали бы сочувствовать. Может, и мы бы хотели дать печень.
Да.
Может быть, и мы бы хотели.
А может, нет.
Хорошо.
Но это давнишняя какая-то история.
Да?
Подожди, в 15-м году опубликована.
Зря всполошились.
А почему мы
всполошились? Зря мы всполошились.
Ну, ладно. А вот можно я всполошусь? Мне так жалко этих белух, я прям не могу.
Прекрати. Они животные.
С директора Приморского океанариума сняли обвинение в халатности из-за гибели белухи и 2 моржей.
Они животные.
Ну да,
ты и мы животные. Ты курицу ела вчера?
Все, обязательно.
Ну,
все непременно.
Ну и что, вот курица, белуха, моржи, все это
и
одно
и то же.
И мы тоже. Нет.
А еще вот приземлившийся в Воронеже пассажирский самолет застрял в снегу. Это вот только что в ленте появилось. Представляете, как мягкая посадка называется.
Мягкая
вот
посадка.
Как раз носом да. снег.
Да. Давай вернемся к этому разговору про автономный Рунет. Значит, что смысл? У нас вчера был Луговой, как ты хорошо знаешь. Здесь, на станции. И нам повезло, потому что Луговой автор этого закона, и ЛДПР категорически против. И Жириновский вообще призывал Лугового имя снять оттуда, убрать и так далее. Но Луговой, как ты знаешь, он все-таки человек из... до известной степени спецслужб, до известной степени. Потому что он работал, он был телохранителем Гайдара. Угу. Знаешь, что Луговой был?
Да.
Телохранителем Гайдара, Егор Тимурович.
Да.
Ну вот. Но в смысле, трудно сказать, телохранитель все-таки из спецслужб или нет. Ну, это странно, что он телохранитель.
А это имеет какое-то значение?
Ну, неважно, но он как бы близок к спецслужбам в связи с тем, что он охранял Гайдара, потом садился на стул у Березовского, на стуле нашли следы полония, еще что-то. Ну, как бы он, как бы, есть какой-то романтический флер. И тут, конечно, с одной стороны, ему дал путь в политику Жириновский, а с другой стороны, Луговой каким-то образом до известной степени связан со спецслужбами. Поэтому очень странно. Но он отказался уходить из фракции и отказался снимать свое имя в этом законе. Я так понимаю, прости, что этот закон для чего делается? Для того, чтобы мы однажды отключили сами себя от интернета,
угу.
А все узлы связи были на территории России. Правильно? Я просто пытаюсь понять. Товарищи, этот закон для чего делается? Вот мы бы могли рубильник отключить. Сейчас мы работаем там через Финляндию во многих случаях. Понимаешь?
Да.
Например, ты там пишешь что-нибудь питерским своим приятелям, через Финляндию кабель идет.
Да,
в Хельсинки.
Здравствуйте. Это очень опасная вещь, потому что сейчас нам могут отключить интернет, и все кассы в Ашанах и Пятерочках одновременно отключатся. Народ
да.
голодный останется.
Да.
Хотят сделать так, чтобы нам не могли отключить кассы в Ашане.
Нет, они могут нам заглушить интернет таким образом, что мы будем такой маленькой системкой внутри интернета.
Все будет работать, свифт, там, инкассация, наличные деньги, но вот поскольку кассы сейчас все онлайн, они вырубятся. И представляете, что будет в городе?
Ничего не будет. Ничего не будет. Нормально, достанем баблос, да и купим просто на наличные.
У вас не примут.
Наличные.
А касса-то когда не работает, она вам чек не даст, что им кассирам ваши деньги без кассы, правда?
Правда?
Да. А вы не думали никогда об этом?
Тогда я когда-то купил полбу, я на ЗОЖ перешел, у меня полная полка полба, стану жрать полбу.
Тогда мы все едем на Фуд-Сити к тракам туда и наличными с грузовиков.
Ларьки вернуть хотят.
Не, ну слушайте, ну правда, но это же система просто изоляции России, правильно, на всякий случай.
Ну как, вот свифт отрубит Ирану, так и нам интернет могут отрубить.
Ребят, давайте просто скажем, что мы нация, мы нация... обороняющиеся. Я правильно описываю?
Последнее время.
Нет, особенно вообще всегда.
Верно. Ну, это не всегда. Ну, не всегда. Это мы искусственно были посажены в эту ситуацию, довольно долго в ней жили, приняли ее как естественную, а теперь...
Русские придумали германцев называть немцами, потому что они обороняющаяся нация. Поэтому все, кто говорит не по-русски, немцы, не мы. Не мы. Понятно? Мы. Здесь русские придумали название немцам, германцам. Немцы, не мы. То есть иностранцы, немцы.
Они не умеют по-русски говорить,
нет,
да.
Иностранцы, немцы, они не мы.
Да.
То есть понятно,
ну, да?
Да,
понятно.
В этом много презрения. В этом много презрения. И в этом много уничижения. Но... Это уничижение. Иностранцы немые. Вот, вот русское сознание. Что ты мне говоришь? Но... Мы обороняющаяся нация. И мы в обороне все время. И мы хотим в какой-то момент взять нафиг, отключиться и сидеть в своей ракушке, как рак-отшельник. Сергей. Здрасте, да.
Сергей Александр.
Да, Александр. Да.
Я могу сказать одно. У нас на территории страны находится порядка 11 полноценных реплик всех этих корневых DNS-серверов. Поэтому если финки упадут с сервера, мы будем через Екатеринбург обслуживаться, и никакой Ашан не умрет. А вот если они придушат IP-адреса, как это было весной с Телеграмом, и тогда по всей Москве массово падали вот эти кассы,
да.
Это будет весело.
Хорошо, но сейчас они пытаются что сделать? Вот в чем там сенатор Клишес и
Луговой? Сейчас они пытаются сделать то, чего они даже не понимают. Вы посмотрели, как они комментируют. Ведь они
такие, не понимают, так им и не надо, вообще... они же говорящие куклы. Как? О чем вы говорите? Они говорящие куклы.
Так их понимают, послали. Не понимают кто-то. Даже их кукловоды.
А, это другое вот дело.
Ни черта не понимают.
Но вот кто-то эти, же вот есть в Айске. Какой-то спец есть, какой-то спец.
Какие спецы, господи?
Нет, да?
Эти спецы застряли
в этих. Ну, условно говоря, условно говоря, мы с вами
на
были...
На вертушках, извините, сидят.
Мы бы вдруг с вами, Александр, были спецы. Да. А Настенька у нас была бы в Думе. И мы бы ее позвали и сказали: Настен, толкни фигню вот эту. Значит, но мы-то с вами бы понимали, что толкает. Она нет. Настя пошла, честно толкнула. Что там она не... Она сама не знает. Так я спрашиваю простую вещь. А спецы есть, которые понимают, что они делают или нет? Может быть, и спецов нет. Может такое быть? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, позвольте с вами не согласиться.
Как обычно, я вас очень прошу.
Посмотрите.
Да.
Ну, во-первых, все кассы будут работать, у них есть автономный режим.
На да.
По телесвязи с серверами. Так что никакого кошмара не будет. Не надо волноваться за Ашана пятерочку.
Но у меня это есть полба, достаточно, чтобы прожить пару месяцев, нормально.
Ну, дело без полбы, пойдем купим водки, это первое. Второе. Алло.
Да-да, я здесь.
Алло.
Да, я здесь.
Второе. Вы же знаете, что я хочу сказать? Да, люди, видимо, хотят готовиться к тому, что если будет информационная атака на нашу страну, сделать российский интернет автономным.
Вот, да думаю. Нет, просто поставить железный занавес. Зачем нам атака? Что нам ждать так, атаки?
Зачем
атака внутри нас все время, всегда, в горячей
Сергей,
крови.
Вы говорите грубые слова, я говорю то же самое, только по-другому.
Ну мягко. И все. Значит, на самом деле, атака всегда у нас, она у нас в мозге. Она всегда есть атака. Сейчас вот послушайте любого человека, он скажет, что атака развивается сейчас. Понимаешь?
Ну да.
Ну и все. Мы живем в военном сознании атаки непрерывной. Поэтому надо просто отрубить.
А те, кто не хочет.
Отрубить нас от мира, оставить нас здесь. Мы в надежде, послушай меня, мы все время в надежде на создание мир-2. Мир-2, перезагрузка. Вот послушай внимательно. Россия все время, судя по интенциям, я говорю по интенциям, не все получается, но, как говорится, на это уходит десятилетие. Но мы рано или поздно добьемся своего. Значит, Россия постоянно создает какой-то мир-2, не англосаксонский мир. Мы говорим, англосаксонцы правят, а какое они имеют основание?
Да.
Никакого.
Никакого.
Ну, какое у них основание? Почему они правят? Англосаксы.
Да. Да.
Ну, с какой стати? Кто им доверил вот это вот управлять планетой? Кто им доверил-то? Да никто. И мы создаем как бы из людей, которые обижены, мы создаем как бы мир-2, вторую планету.
Пока которая, неудачно, решительно.
Которая пока неудачно. Потому что мы собираем всякие отбросы, типа Венесуэлы и Северной Кореи.
Да.
Это отбросы. Это лузеры. То есть мы собираем каких-то лузеров, там, слепцов, глупцов, еще кого-то, и говорим, вы вот будете мир. Этого недостаточно. Мы когда-то подкатываем к Китаю. Мы говорим, Китай, ну вы-то, знаете, все-таки шурупы на месте у вас в башке-то. Вы-то умные. Давайте с вами. Они говорят, мы настолько умные, что вы нам не нужны. Ну а зачем им, правда?
Да.
Ну они все купят. Нахрена им мы нужны нянчиться с нами? Понимаешь? Ну они все купят. Значит, очень хорошо. А когда их еще, когда нас еще не было в Сибири, китайцы уже были. Они там уже были. Вопрос, почему они не поселились на этих землях? Знаешь ответ?
Ну, какой?
Ну, это же просто плохие с их точки зрения земли. Плохие, неудобные, морозы высокие, еще что-то. Неудобно там,
Ну, мы же с ними в целом согласны.
Не нравится им. Не нравится там. Они так. Поэтому не поселились. Там русских не было еще. И еще несколько веков не собиралось появляться. 5000 лет существовала китайская цивилизация. Нам на границе Амура, там, не знаю, ну, так далеко они не заходили, там кочевники были. Но в любом случае там существовала китайская цивилизация 5000 лет. При этом они не двинулись в Сибирь, нет. Почему они не двинулись в Сибирь? Там хреново. Они говорят, там хреново, что мы пойдем-то? Понятно, да?
Да.
Поэтому они все купят, что у нас, что им надо, они купят. Что за проблема-то? Вот тебе весь сказ, они говорят, мы с вами не будем. Потому что американцы могут заругаться. Бразильцы. Бразильцы сейчас категорически против нас, например, по венесуэльскому кризису. Президент Бразилии постоянно поддерживает Гуайдо, мы постоянно поддерживаем Мадуро. У нас полное расхождение с Бразилией. И тогда БРИКС, что осталось от БРИКСа? Южная Африка, куда сбежал этот чувак из Росгеологии, который матом крыл.
Да, он уже там.
Но он там, да, в Южной Африке. Все, вот Южная Африка. Кроет там матом. Все, хорошо, молодец. Понимаешь?
Mm-hmm.
Вот тебе в чем дело. Мы создаем мир 2, некую концепцию, где не англосаксы правят, а доброта, справедливость и хороший вкус. Хорошее вино и хорошие сигары там правят. Но толку с этого нет пока что. Ну, пока что я говорю, не говорю, что никогда не будет. Может, когда-нибудь будет. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, уважаемый ведущий.
Здравствуйте.
Я с вами полностью согласен. Мир устал быть, с моей точки зрения, однополярным.
Да.
К сожалению, если Советский Союз мог предложить идеологию, то мы, вот в короткой перспективе, у нас та же идеология, что и у Запада. Это капитал. А больше пока ничего мы предложить не можем. Если бы мы могли это сделать, я уверен, что ситуация бы, то, как Россию воспринимают в мире наши друзья, соседи, Европа, все было бы немножко по-другому. Но нам пока нечего предложить.
Вот мы объединяем капрофагов, такой союз капрофагов. Ты понимаешь, в чем дело?
Ну, а что делать теперь? Что же делать?
Все остальные говорят, ну, давайте мы с вами будем дружить, но объединяться мы не хотим. Извините. У нас Белоруссия, еще раз, можно сказать тебе про Китай,
да.
Про Белоруссию? У нас Белоруссия, Крым не признает. Белоруссия.
Угу.
Не признает Крым. Белоруссия. Да. Сколько раз я должен это повторить, чтобы вы врубились? Нет, не признает. А кто признает? Казахстан признает? Я, кстати, забыл. По-моему, нет тоже.
Не помню.
Не признают они, не признают. Все. Вот весь сказ. Вот вам сказ. Вот мы собираем союз капрофагов, но туда не все не получается. Как бы, понимаешь, в чем дело? Ну, это да. Проблема. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Настя. Вы знаете, вот я немножечко специалист в этом деле.
Да, прошу вас.
Интернет. И попытки, значит, откуклиться. Я вам скажу, что это не выйдет. Дело в том, что давно разработано класс оборудования и, в общем-то, программных систем, так называемые инкапсулированные протоколы. Это, значит, такие микротуннельные специальные технологии, где, в общем-то, без всяких IP-адресов на уровне, значит, MAC-адресов оборудования создаются совершенно полноценные сети. И, скажу так, вот для того, чтобы вот практически все чипы, да, иностранные, на которых да. Мог все оборудование, для того, чтобы они начали работать по такой технологии, это вот будет выглядеть не сильно сложнее, как в фильме «Марсиане». Помните, он там
да.
16 строчек перепрограммировал, значит, вручную 16-серийного кода. И все заработало, так сказать, у него связь прекрасна.
Простите, можно вопрос? То есть как бы наши посты, вот у меня пост, вот я понимаю, я сейчас сижу, у меня 4 компьютера, да?
Да.
И, то есть они сами создают систему быстренько, да?
На самом деле не они сами. Дело в том, что вам перестает быть нужно адресоваться через IP.
Я понимаю.
Вот, и просто другая система возникает, которую невозможно контролировать. Да, она немножко вычислительных требует больше мощностей,
да.
Вот, она более сетицентричная, то есть менее
90...
Но она прекрасно начинает работать, и минимальное перепрограммирование потребуется.
В 94-м году Вовка Ананич сказал мне, Серега, вот мы сидели с ним, он говорит, Серег, Если я сейчас по интернету, ну тогда, я не помню, в 94-м году какое было средство связи, он говорит, если я сейчас в соседний кабинет зайду через интернет, в соседний кабинет, я должен идти до Финляндии и назад. И он говорит, а как создать систему, которая могла бы мгновенно впитывать в себя соседние посты? Как бы, и вот то, что вы говорите, это похоже на то, что мне говорил мой приятель?
Совершенно верно, я говорю. Да. То есть, эти поставлена была разработка технологии в Америке еще лет 15 назад. И
видите?
Сейчас, собственно, это очень неплохо оборудование производится. Более видите? Того, практически все закладки в чипах, которые, ну, в иностранных, которые да. мы пропускаем, да, и даже не знает наша ГБУшка, как их отловить, да, там да. очень тонкие технологии. Вот, значит, все эти закладки начинают очень, так сказать, активно работать именно на создание такой системы, вот, просто минимальное перепрограммирование. Кто-то где-то распространит вот такое, говорит, приложение, да, по обновлению операционки, и все.
И понеслась.
Никаких проблем.
Слава богу. Я в хорошем смысле. Спасибо. 10.59, движение.
Подъем. В движении.
Строменко, 8 баллов, город Краснопрудная, 9. Пожалуйста, все тяжело, Космонавтическая площадь 7, из-за снега, товарищи, шоссе энтузиастов 7, но там всегда. Общая загруженность по Москве, Яндекс дает 5, ЦОДД 6 баллов, 6 баллов, Рязанский 8, Волгоградский разрыв 8, это баллы по движению в центр Садовое кольцо, на 3 часа по циферблату, внутренняя 7 и так далее. Ничего хорошего, а? Ну, снег. Знаешь еще чем снег? Мне говорят, у вас снегофобия, мне сегодня пишут в Инсте. У вас снегофобия, вы не любите снег. Начинается, когда, знаешь, такая, через губу. Я говорю, ребят, а что для меня снег? Что такое для меня снег? Я вышел, почистил машину жены. Я вышел, почистил потом машину свою. После чего я в ужасе понимаю, что будут чистить крышу и сбрасывать всю эту хрень на наши машины и так далее. Потом я понимаю, что во дворе управляющая компания будет до 3 часов ночи ездить на тракторе, собирать снег, грохотать, не давать спать детям и мне. И так далее, понимаете? Вот понимаете, снегофобия. Это ни хрена не снегофобия. Это просто здравый рассудок. Вы сидите там в деревне в своих люфт-клозетах, в этих туалетах, которые там на огороде. И счастливые, рады, что вам на жопу не садится золотая муха, которая летом там всегда сидит у вас на жопе. Вы рады, что снег. А я нет, ни хрена не рад. Я в городе живу. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 13 февраля.